Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Так, ну что, на радио «Вести» боятся обсуждать Алиева, офшоры только у Зеленского. Почему вы пишете это нам? Мы обсудим мои офшоры Алиева, почему бы и нет. Хотя, честно говоря, что кого-то удивили офшоры Алиева или всех прочих уважаемых господ, которые там упомянуты, я, естественно, имею в виду наших российских граждан. Хотя вопрос, а сколько у них паспортов? Так, одумайся, Мардан, извинись, наверное, перед батькой Лукашенко. Миллионы радиослушателей хотят продолжать слушать тебя по утрам. Перестань попирать суверенитет Республики Беларусь. Плевать я хотел на суверенитет Республики Беларусь, а также Республики Украины и всех прочих бывших республик Советского Союза. Они все часть будущей, или не знаю, будущей исторической России. За исключением вот того самого южного подбрюша, которому, конечно, в этой исторической России делать нечего. Ну да ладно. А давайте не перескакивать с 5 на 10. Ну, раз вы предлагаете про Беларусь, давайте поговорим про Беларусь. Два события прошедших выходных, точнее, одно событие прошедших выходных. Его единственное очень... смешно комментируют. До вчерашнего середины дня официальные государственные, естественно, медиа молчали, набрав то ли воды в рот, то ли какой-нибудь другой субстанции в рот. Речь идет об исчезновении нашего коллеги, главного редактора «Комсомольской правды Беларусь» Геннадия Мажейко. Ну, как исчезновение? Собственно, комментарии давались в субботу. Человек был в Москве, и из Москвы он пропал. А объявился он уже потом на знаменитом Окрестино. Это Минский СИЗО. Некоторые называют это место гестапо, другие, в общем, пока стараются избегать подобных эпитетов. Ну, в общем, как бы и... Вот тот контекст, те ассоциации, которые вызывает словечко Окрестино, оно уже вполне себе достаточно так украшает само себя. А единственный вопрос, на который пока что нет внятного ответа, каким образом Геннадий Мажейко оказался в этом самом Окрестино? И тут всего две версии. Какая из них хуже, можете... сами себе ответить, можете написать в чате, можете написать в мессенджерах. А его выкрало из Москвы КГБ Белоруссии или его КГБ Белоруссии передало ФСБ России? Не знаю, что хуже, честно говоря. Первая версия вообще находится за гранью добра и зла, просто вот за рамками моего понимания. В этом нет ровным счетом никаких эмоций, уж можете мне поверить. То есть, когда пишут, что Мардан в очередной раз переобувается в воздухе, да нет, никуда он не переобувается. То есть, вот в нескольких постах, которые я в Телеграме писал по поводу вот этих вот последних белорусских событий, сначала блокировка сайта комсомолки в Беларуси, а теперь по поводу захвата Мажейко, я вот во всех этих постах главную идею закладывал в том тезисе, а каковы национальные интересы России. Окей, я готов абстрагироваться от любых общечеловеческих ценностей, от любой этики в данном случае, тем более, что в политике не существует ни этики, ни общечеловеческих ценностей. Я абсолютно в этом уверен. Нету этого. Но, тем не менее, вот я после произошедшего точно понимаю, почему белорусы, политически активные белорусы, оппозиционно настроенные Лукашенко белорусы, причем любой окраски, если вы полагаете, что это только БЧБ белорусы, ничего подобного, пророссийских там просто не осталось за последние 10 лет, Их подвыбили. Им вообще там слова не давали сказать. Но вот эти вот любые белорусы, они уезжают куда угодно, но не в Россию. Интересно, почему? Ну вот почему они идут в Литву, Польшу, на Украину, но не в Россию? И теперь есть ответ. Потому что из Литвы не выдадут, а из России выдадут или выкрадут. Что хуже, я не знаю. А по поводу национальных интересов, мысль пока что вот моя скромная заключается в чем? Не будет никакой интеграции. Интеграция – это не объединение, ну, в данном случае, то есть говоря о России и Беларуси, интеграция – это не унификация налоговых систем, это не введение единой валюты, это не создание там какого-то декоративного общего парламента, который ни на что не будет влиять. Это не общая экономика, хотя я даже в общую экономику не верю. Настоящая подлинная интеграция между Россией и Белоруссией в том виде, в котором мы все ее интуитивно представляли себе, это объединение, это общежительство русских и белорусов как единого народа. И для того, чтобы белорусы, белые русы, захотели вернуться к мамке, к большой мамке, к России, надо, чтобы они ее как мамку воспринимали, а не как злую мачеху, которая говорит старику: «Бери свою Аленку, отвези ее в лес, да и оставь там». Такой архетип в русских народных сказках есть про злую мачеху. Вот то, что происходит сейчас, это архетип злой мачехи. Или, если хотите, это архетип вот этого безвольного инфантильного крестьянина, которым помыкает злая мачеха, новая жена. И он для того, чтобы ей угодить, готов родную дочь Алёнушку отвезти в зимний лес, чтобы она там до смерти замерзла. Все архетипы, они прописаны в русских народных сказках, можете подбирать по собственному вкусу. Вот как я себе это вижу, эту историю. И то, что российские официальные лица молчат, как рыба об лёд, выставив на фронтлайн в очередной раз Марию Захарову, ну, которую там мы привычно, значит, подвергаем нападкам, оскорблениям. Ну как же, Захарова ж главный виновник всего. Это же Захарова не в состоянии произнести гневные филиппики в адрес Лукашенко. Это же она должна отвечать. Вы правда так думаете, что это Захарова должна отвечать? А я так не думаю, что это Захарова должна отвечать. Это не Захарова должна объясняться, каким образом из Москвы пропадает человек, формально гражданин Беларуси, хотя у нас вроде как союзное государство, и работает он в российской газете, в главной российской газете. Я подчеркиваю, других газет в России не существует, они давно сдохли. Не существует ни «Известий» никаких, ни российской газеты, которая жрет бюджетные деньги. Существует единственная газета, издающаяся большим тиражом, которую читают не по разнарядке, а потому что читают российские граждане, это «Комсомолка». Это главная газета страны. Нравится это кому-то, не нравится. Это просто факт. И вот сотрудника этой газеты, дальше вопрос, выбирайте, что хуже. Вывозят тайно, либо выдают. Я понятия не имею, как это произошло. И опять-таки никаких официальных комментариев никто не собирается давать. Ну, пока что, до понедельника ждали, видимо, отмашки. А раз Маргарита Симоньян вчера написала у себя в Телеграме, давайте сейчас я найду и процитирую. Так, что написала Маргарита? Если выяснится, что журналиста Можейко действительно выкрали из Москвы, и пока доподлинно это неизвестно, то это уже совсем другая история. Нестерпимая история. Напомню, у нас враг всея США Сноуден уже третьего американского президента пересиживает. И даже наглой и мощной Америке не приходит в голову из России выкрасть. С Дона выдачи нет, ибо неча. А Александр Григорьевич может? Да, Александр Григорьевич 3 дня назад еще только топтался, вспоминая историю с вагнеровцами, объясняя, какие у него потрясающие спецслужбы, которые, да, поимели 30 человек с опытом боевых действий, вооруженных до зубов. Правда, они безоружные были, поэтому их удалось поиметь. Повязать, точнее, и бросить в тюрьму, и держать там достаточно долго. Я напомню, российская власть и тогда держала язык за зубами. Достаточно, в общем, неприлично все это было, прежде чем вопрос разрешился. Вот то же самое, кажется, и сейчас. Вернемся с перерыва, не уходите.
Послушай, дядя, Радио КП. Ведь недаром я его слушаю. И тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан. Так, ну смотрите, тему с Белоруссией не удастся вот упаковать в законченном виде, потому что я надеюсь, по крайней мере, что сегодня, в понедельник, история с захватом журналиста Геннадия Мажейко, журналиста «Комсомольской правды», получит какое-то внятное развитие. И мы в понедельник услышим комментарии, во-первых, российских официальных лиц. Это вот главное, что я, например, жду. То есть комментарии Лукашенко меня совершенно не интересуют. Александр Григорьевич в плане что-нибудь сформулировать большой мастер. Но должен быть комментарий от Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Путина. Желательно получить бы какой-нибудь комментарий от наших спецслужб. Желательно, конечно, не обязательно, но желательно. В принципе, достаточно будет комментария Пескова. Вот. Ну, а МИД что? А МИД отбивался как мог. В лице своего официального представителя Захаровой, да, сказали все, что могли. Мы надеемся, что ситуация будет развиваться там в законном русле и все остальное. Отмашки не было. До сегодняшнего утра никакой отмашки, насколько я понимаю, внятной, как реагировать на это, не было. Появилась она ближе к вечеру, когда главный редактор «Арти» Маргарита Симонян написала пост в Телеграме. И вот некоторый опыт трактовки внутрироссийских политических событий позволяет мне допускать, что реакция будет. И будет она жесткой. Насколько далеко, вот насколько она будет жесткой, трудно сказать. Посмотрим. Давайте дождемся там. Я думаю, что через 2-3 часа что-то появится, а завтра утром мы уже сможем об этом поговорить. Так, это что ж получается, Мардан, если я что-то написал про батьку, то и меня КГБ выкрасть может, надо походу готовиться и затаиться. Ну, не совсем так. Конечно, выкрали формально белорусского гражданина, хотя, если вы помните историю с Вышинским, это представитель киевского офиса РИА Новости был. Ему задним числом дали российский паспорт. Там тоже было политическое решение. Вот, была длинная история. России своих не бросает и все такое прочее. Его обменивали. Его просто взяли в заложники. И никого не смущало, что у него был украинский паспорт. И в данном случае никого не должно ни смущать и ни обманывать то, что у человека там был и есть белорусский паспорт. Если его выкрали из Москвы, это за гранью. Это хуже даже, чем история с вагнеровцами. Хотя и истории типа истории с вагнеровцами тем же американцам было бы более чем достаточно для организации государственного переворота и для смены руководителя одной из своих подконтрольных территорий. Ну да ладно. Может быть, в общем, возможностей никаких не было. Так, вам точно известно, что Мажейко был арестован и похищен в Москве? А был ли он в Москве? Мне точно неизвестно. Я в данном случае могу ориентироваться на комментарии своего главного редактора Владимира Сунгоркина. Вот, можете перечитать, можете посмотреть его прямые цитаты. Вот. А что касается, вам точно известно, бухал ли я с ним? Нет, я с ним не бухал в субботу и в пятницу. Но для того, чтобы тему окончательно закрыть, я бы сказал бы так. Многие из нас, если бы знали, что человек в опасности даже тут, приложили все бы усилия, чтобы спрятать его и в Москве. И я бы тоже постарался бы сделать так, что не нашли бы они его. Ладно, едем дальше, давайте обсудим. Еще, значит, по поводу ковида. Буквально пару слов, буквально 10 минут. Мне кажется, что, во-первых, мы стоим на пороге объявления очередного локдауна. По крайней мере, ограничения по посещению публичных мест школы на удаленку переведены уже, насколько я понимаю, в 5-7 крупных российских регионах. Вчера заявление по поводу локдауна делал ректор Московского государственного университета Садовничий. Это очень симптоматично, потому что Садовничий, ну, собственно, как бы почему он столько лет сидит на своем посту, потому что главная его задача – это вот угадывать решение начальства. А если Садовничий решил публично заявить о том, что МГУ уйдет на удаленку, если будет принято решение, ну, видимо, главным санитарным врачом Москвы, ну, а с чего вдруг он решил ни с того ни с сего об этом говорить? Ну, потому что уже фактически МГУ 1 сентября начал занятия, и большая часть занятий проходит по удаленке. То есть об этом уже говорят как о само собой разумеющемся, как о нечто нормальном, хотя лично я в этом ничего нормального не вижу. Фактически третий уже год студенты московских вузов, главного московского университета, полноценного образования не получают. Никакая удаленка не заменяет даже лекции. Это скажет вам любой человек, который учился, любой нынешний студент, любой нынешний преподаватель подтвердит. Да вы можете там проверить это самостоятельно, включить любую лекцию на Ютубе, их там десятки тысяч, сотни тысяч выложено. Ну и как вы себя чувствуете? Вот вы чувствуете вовлеченность, вы чувствуете вот эту вот энергетику, которая от преподавателя исходит? Конечно же, нет. Конечно же, нет. При этом такие же противоречивые заявления, ну, Проценк вчера тоже по необъяснимым причинам решил заявить, что COVID-19 не оправдывает прогнозы врачей. Даже готов его процитировать, если вам так хочется. Ну, давайте. Ковид все прогнозы обманывает, рост мы видим, работаем, поехали работать дальше. И это что? Я не очень понял. Но вот Проценко за два года превратился фактически в главного эксперта по ковиду, что тоже ненормально. Он всего лишь главный врач одной из российских больниц. Самой козырной, самой пафосной, в которой лечатся самые известные люди, типа Ларисы Гузеевой. Но там тоже люди умирают. Там тоже от ковида умирают люди. Ну вот, например, буквально вчера умер мой личный знакомый. Молодой мужик, ему 40 лет. Заболел 17 числа. Он 17 сентября написал в Фейсбуке у себя о том, что я приболел. То есть он, видимо, еще ПЦР не сдавал. И хотел купить протертый клюквы с сахаром. А вчера появилась новость, что он умер в коммунарке. Я об этом говорю только потому, что вот я вспомнил Проценко, не потому, что я хочу ада нагнать. Что происходит? То есть это не работает, я так понимаю? Ну, смертность-то не падает. Вы посмотрите, за последние сутки в России зафиксировано 25 769 случаев коронавируса, 890 пациентов скончались, что стало очередным антирекордом. А статистика, понятно, она ничего не говорит, то есть цифры же замыливаются через 3-4 дня. Но я вам скажу так, 10% официальной смертности от ковида в мире – приходится на Россию. 10%. Это при том, что население России, мягко говоря, не 10% и даже не 5%. То есть смертность в России высокая. Никого не должно обманывать то, что об этом, не знаю, там публично, демонстративно не рвут волосы на телевидении, потому что уже всем надоело, никто на это не реагирует. У людей эмоциональность притупляется. Но это не говоря о том, что довольно многие люди, в том числе обремененные общественным статусом, по-прежнему обвиняют власти в том, что они скрывают реальные цифры заболевших и реальную смертность. Ну вот, например, депутат Государственной Думы от КПРФ Алексей Куриный или Куриный, не знаю, как правильно поставить ударение, заявил, что коронавирусная статистика в России фальсифицируется. Он утверждает, что в ряде регионов страны число заболевших ковид намеренно занижается. На что он обращает внимание. А для примера, огромный Татарстан дал нам в статистике всего 60 заболевших. Я никогда в это не поверю. Когда вокруг все горит, вокруг сотни заболевших, а в Татарстане 60 за прошедший день. Причем врать продолжают, изображать эффективность продолжают, по этому поводу не принимают соответствующие меры, пояснил парламентарий. Ни на чем не настаиваю, ничто не утверждаю, но не могу отказать Алексею Куриному в логике, в абсолютно понятной человеческой логике. Вот что касается Москвы, тут все понятно. Здесь вакци... это единственное место в России, где действительно проводилась и проводится массовая вакцинация. Массовая вакцинация. Спасибо Сергею Семеновичу при всем сложном к нему отношении. Поэтому здесь, в общем, никакой катастрофы нет, хотя заболеваемость растет. Люди болеют, люди умирают. А что происходит в других регионах и каким образом, да, в том же самом Татарстане при этом показывают всего 60 заболевших за сутки, ну, может, там у людей другой генотип, может быть, там иммунитет какой-то фантастический, но с трудом верится, и это правда, согласен. Да, то, что никто не понимает, в том числе и врачи, а что же будет дальше, и это тоже очевидно, они не понимают. Вирус мутирует, заболеваемость в мире фактически не снижается, при том, что доля вакцинированных в странах первого мира, золотого миллиарда, там приближается к 70%. Вот так вот. Вот такая вот история. Так что, я думаю, тут нас ждет, в общем, тоже какое-то количество тревожных новостей, но поскольку начинается осень, время ОРВИ как минимум. Так, слушайте дальше меня на Ютубе. Те, кто на радио, потерпите полторы минутки.
Журналист и политолог Георгий Георгиевич Буфт много чего знает. Он знает, кто виноват.
Но знаете, почему инфляция? Американцы много печатают деньги. Вот, они печатают свои доллары зеленые, и вот эта инфляция заражает весь остальной мир.
Буфт знает, что делать.
Может быть, что-то в парламенте надо поправить? Может быть, туда каких-то допустить партий, которые будут более энергично отстаивать интересы людей?
В конце концов, Буфт знает, что спасет человечество.
Наличие такого общего врага, как коронавирус, человечество никак не сплотило. Мне кажется, что надо повысить планку и дождаться, пока прилетят инопланетяне, тогда, может быть, это человечество сплотится перед лицом общей угрозы.
Каждый четверг в 6 часов вечера по московскому времени слушайте программу «Буфт знает». Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Два слова скажу по поводу процентка. Вот мне захотелось отреагировать, пишет слушатель в WhatsApp. Процентка надо лечить согласно полученному образованию, а не пиариться. А, значит, смотрите, люди известные вообще раздражают, конечно же, абсолютно всех, меня в том числе. А что касается Проценко, я знаю, что он, насколько я помню, анестезиолог по специализации, но вообще-то он, у него квалификация лечащего врача, ну, в смысле, семейного врача. А, и специализация проходит в медицинских вузах только на старших курсах, поэтому там курс общей практики у него есть такой же, как у любого выпускника медицинского университета или медицинского факультета. Это первое. Второе. А Проценко, нравится вам это или нет, является самым уважаемым человеком вот в этой области ковида в плане медицины. То есть его репутация самая высокая. Никому не удалось добиться такой репутации. Он руководит самой известной клиникой. Опять-таки, у клиники в Коммунарке самая лучшая репутация. Вот по прошествии двух лет любой VIP, который заболевает в Москве, автоматически включает все ресурсы, все связи, чтобы его забрали в Коммунарку. Это бренд. Вот в контексте там довольно тяжелой и опасной болезни там не очень хорошо так говорить, но это факт, это бренд. Хотя в Москве есть еще как минимум две хорошие клиники, где отлично лечат. Но Коммунарка – это номер один. Вот поэтому к Проценко, безусловно, все прислушиваются. Так, ну ладно. Оставим пока эту историю. Давайте поговорим теперь про Грузию. Мне кажется, это совершенно замечательно. Значит, здесь замечательно две фигуры, абсолютно культовые на постсоветском пространстве. Во-первых, сам Михаил Николаевич Саакашвили, позвольте мне его звать именно так. Он, конечно, за последние 15 лет, которые вот прошли, стал, наверное, одной из самых ярких фигур на этой гигантской территории, на этой одной шестой части суши. Ну, кого вы можете сравнить? Ну, смотрите, как бы номер один Путин, безусловно. А это это вообще, там, с моей точки зрения, в современной международной политике последних 50 лет вот, стала фигурой архетипичной. Я думаю, что его имя будут склонять еще несколько десятилетий. Вот, его кейс будет вот таким образцовым. А кто еще? Украина? Да, господи, вот только с напряжением мозгов можно вспомнить, в принципе, там, пятерых украинских президентов. Никто из них, ну, ничем не запомнился, по большому счету, даже украинцам. Это так, это как мультик с быстро меняющимися кадрами. А кто еще? Не знаю. Рахмон какой-нибудь в Таджикистане, там бесчетные киргизские президенты, Алиевы, да тоже, в общем, то есть папа и сын на самом деле слипаются в один образ Алиевы. Поэтому нет, конечно же, это Михаил Николаевич Саакашвили оказался фигурой там невероятной совершенно. Вчера я наткнулся на комментарии в Телеграме. То есть все выходные, вот это вот возвращение скандальное Саакашвили в Грузию, непонятно, то ли на траулере рыболовецком, то ли там, значит, среди ящиков с зеленью, там, в фуре какой-то, непонятно, как он туда попал. Вот все пытались вроде бы как это обстебать и вышутить, и он смешной, и он клоун, да, он человек невероятно, конечно, яркий, нестандартный, вообще неформатный, но при всем при том, вот прежде чем мы начнем про него говорить, давайте вспомним, чем Саакашвили известен. Не только в крошечной, на самом деле, ничтожной по размеру и по своему значению для постсоветской политики, или тем более для мировой политики Грузии. Чем он известен? Он известен тем, что он победил на двух выборах, свободных президентских выборах. Он человек, который вообще-то совершил, номер один, он совершил успешную революцию, первый пункт. После этого он выиграл двое выборов. И он единственный из постсоветских государств провел успешные реформы. Эти реформы, да, тут надо отдать должное грузинам, они их не отменили, они не развалили его наследие, и по большому счету вот все, что сделано, оно так и работает. Мы говорим только о там, замене полицейских на новых, ну, что тоже, в общем, было решением, как теперь кажется, единственно возможным, но никому не удалось это повторить. Но там были сделаны масштабные экономические реформы. И если посмотреть на соседнюю Армению, в каком она состоянии находится, и сравнить ее, в общем, мягко говоря, с очень небогатой Грузией, ну где повеселее? Где хоть там какая-то надежда теплится в Грузии, она теплится в Армении, нет. Хотя вот два очень похожих государства. Так вот, вот этот вот смешной Саакашвили, он автор одной революции, двух выборов и успешных реформ. Попробуйте назовите хотя бы еще одного из этого списка бывших 15 советских республик. Я вот не могу. А дальше, да, дальше все пошло не так. А дальше вот эта вот его яркость и неуемность, харизматичность, жажда власти, там совершенно какая-то запредельная. Вот она вот привела его к тому, к чему привела. Но мне кажется, здесь совершенно не имеет смысла пытаться отшучиваться от этой истории, потому что почему наше внимание, вот это вот возвращение Саакашвили в Грузию привлекло? Ну, потому что это такой, там, первая ассоциация, которая приходит в голову, аналогия, это, конечно же, Навальный. Вот как Навальный вернулся в Россию, хотя его прямо предупреждали, что, дорогой товарищ, если вы вернетесь сюда из Германии, мы вас посадим. Было открыто уголовное дело. Абсолютно, вот я сейчас даже и не буду подвергать никакому сомнению, у меня и нет никаких сомнений в правомочности этого уголовного дела. Но он вернулся, руководствуясь абсолютно революционной логикой. Личная капитализация бренда Навальный требовала вернуться в Россию. Тихое херение и уход в небытие, в эмиграции был не для него. У Саакашвили была ровно та же самая ситуация. На Украине у него ничего не получилось. Но там и не могло ничего получиться. Для меня до сих пор является загадкой, как он повелся на все эти разводки со стороны Порошенко о том, что, да, конечно, у нас же политическая нация, это, да, ты можешь быть хоть грузином, хоть армянином, да кем угодно ты можешь быть. Главное, чтобы ты разделял наши ценности. При всем при том, что Украина для Саакашвили была не чужим местом, он учился в Киевском университете, он жил там несколько лет, он действительно знал украинский язык. Ну, для него это там в какой-то степени родная земля была. Но он для всех остальных, для украинских элит, конечно же, изначально был чужаком. Вот эта вот система «свой-чужой» у украинских элит всегда была развито просто на невероятно высоком уровне. А почему Союз развалился? Не только потому, что Борис Николаевич Ельцин страстно желал руководить и маниакально желал власти, но еще и потому, что Кравчук, второй ключевой элемент в развале СССР, вместе со всем украинским политбюро тоже хотели самостоятельности, хотели самости, самостийности всегда. Вот эта вот самостийность, она вот была неистребимой. Это при том, что днепропетровское лобби в ЦК КПСС было самым могущественным на протяжении 30 лет, это ничего не меняло. И ничего не изменилось с 91 года, и любой приезжий, он чужак, он воспринимается как чужак, и Саакашвили воспринимался как чужак, и все остальные, там он довольно много же из Грузии привезли там реформаторов, там потенциальных реформаторов, возможных реформаторов, всех схарчили, всех поюзали и выкинули на помойку. А над Саакашвили еще и бесстыдно смеялись, то есть сами его затащили, наобещали. Ну, тоже, в общем, довольно непростительно для взрослого человека, у которого в биографии есть и успешные революции, и двое выборов, и успешные реформы, вестись на такие дешевые крестьянские разводки, а он повез. Но, тем не менее, сами его вытащили и сами, в общем, вытерли о него ноги. Но несколько лет он бился. Несколько лет он пытался встроиться в эту систему и в очередной раз получил там должность главного по реформам. А когда понял, что, конечно же, никаких реформ не будет, ну, по крайней мере, в авторстве Саакашвили, ну, вернулся к исходному, вернулся он к своей родной Грузии, где тоже было понятно, что если он не вернется сейчас, дальше все, как бы вот его известность, его репутация, там число его сторонников будет падать в геометрической прогрессии год от года. И пройдет, не знаю, там какое количество времени, уже поздно будет возвращаться. Поэтому такое вот решение. Так, сейчас мы позвоним нашему коллеге Володе Варсобину, который в Тбилиси, попробуем его расспросить, что там происходит, что говорят люди на самом деле. И мне кажется, это очень интересно. Не только потому, что с Грузией нас многое связывает, а потому что вот именно тот самый такой Навальный 2, говорящий с акцентом. Не уходите, на Ютубе я остаюсь с вами.
Каждый понедельник на Радио КП. Десант здравого смысла в лице Дмитрия Гоблина-Пучкова и Наданы Фридрихсон борется с бардаком окружающего мира и смеется в лицо опасности.
Мы же тоже можем всем помочь. Неграм в США, латиноамериканцам в США, марокканцам во Франции. Мы всем можем помочь. И на Украине тоже есть очень много кому помочь. Чего медлим, непонятно.
Слушайте, вы страшный, конечно, человек. За 30 секунд оскорбить стольких партнеров.
Где я их оскорбил?
Слушайте, я уверена, это даже на турецкий переведут и Эрдогану покажут. Готовьтесь получить, что называется, ответ.
Слушайте «Гоблина» и «Надану» каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Программа «С непримиримой позицией». «Утренний Мардан».
Всем здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан, а со мной будет Владимир Варсобин, специальный политический обозреватель «Комсомольской правды». Володь, сейчас сбились. Володь, приветствуем тебя.
Да, доброе утро.
Какие впечатления, что происходит, митингуют грузины или нет?
Вот удивительно, что все ожидали митингов, все ожидали, что так просто арестовать Саакашвили не получится, здесь у него много сторонников. Но Тбилиси как-то равнодушно отнесся к этому аресту, и даже призыв из тюрьмы Саакашвили выйти на улицу не был поддержан его же партией. По крайней мере, вчера митинг на площади Свободы был в последний момент отменен.
А почему, кстати, что говорят, как объясняют?
Несколько, даже не версий, а несколько соображений на этот счет, потому что первое – это второй тур, который будет через две недели. Здесь прошли муниципальные выборы, и оппозиция зацепилась за пост мэра Тбилиси. В первом туре не был выбран сильнейший, поэтому сейчас будет второй тур. И не хотят они как бы портить себе электоральную позицию, не знаю, вот какой-то расчет технологов. Второе, по-моему, самое главное, сейчас Зеленский вступил в переговоры с грузинами, чтобы все-таки как-то вытащить Саакашвили обратно в Украину. Тем более, что, говорят, и Саакашвили уже просится обратно. И не хотят портить митингами вот ход этих переговоров, поэтому им кажется, что они пройдут успешно. Но такие торги сейчас идут, и на что рассчитывал Саакашвили, когда сюда приезжал, непонятно. Я не думаю, что если бы он знал, чем это закончится, он бы на этом трейлере, как известно, он спрятался в грузовике, а грузовик был на пароме, и из Одессы он таким образом доплыл до Поти. Вот. Не думаю, что он повторил этот путь, зная, чем это закончится.
Слушай, я вот просто перед тем, как вывести тебя в эфир, примерно об этом и говорил, что вот с моей точки зрения Саакашвили понял в какой-то момент, что вот если он в Грузию не вернется сейчас, там уже через полгода, через год, это уже точно будет поздно. То есть он выпадет из обоймы, и люди, в общем, ну, внутренне его спишут. Как-то, может быть, действительно он упустил момент, и вот это вот, сколько там его уже, 7 лет... около того не было в Грузии, слишком длинный срок.
Какие у тебя идеи? Давно упустил Грузию, Это не сейчас произошло, это произошло еще несколько лет назад, как минимум. Я думаю, что Саакашвили исходит из мешка из другого. Он боится пропасть из первых полос газет, новостей. Он хочет быть все-таки в рейтингах Евроньюз. Поэтому ему иногда надо напоминать о себе. И помнишь, когда он прорывался через границу, когда его выслали из Украины, и он прорывался обратно в Украину, он повторяет тот же трюк. И он понимает, конечно, что Грузия достаточно слаба, что слишком слаба, чтобы держать его в тюрьме, что надавит США и так далее. Но надо же понимать, что Брюссель и Вашингтон, уже, по-моему, надоело вытаскивать Саакашвили из разных приключений. И вот эта возможность, она не будет всегда у Мишико. И сейчас и проверим. Я думаю, что даже если его и вытащат, это будет последний карт-бланш, который дадут Саакашвили и его западные друзья.
Слушай, а почему последний карт-бланш? История же знает массу людей, то есть для которых главное дожить. Но вот давай посмотрим на Грузию, на возможный сценарий, который, с моей точки зрения, там может сложиться через 5 или через 10 лет. То есть страна окончательно деградирует, окончательно проезд на советское наследие инфраструктурное, те реформы, которые Саакашвили скромные, но тем не менее провел, и придет к экономическому и к политическому, соответственно, краху. Дальше, первое желание, которое возникает у людей, как было последний раз в Афганистане, а давайте мы бывшего шаха привезем, и он нам сейчас все устроит. Вот то же самое может быть и здесь. Вот это вот воспоминание о потрясающих реформах Мишико, через 5, 7, 10 лет, оно же снова в памяти останется. Вот они его и вернут, постаревшего, растолстевшего, и он опять станет тем самым великим президентом. Чего бы американцам его не поддержать на маленьком абонементе?
Надо определиться. Все-таки были скромные реформы или значительные реформы? Значительные реформы, я поправлю, потому что Грузия до сих пор на них стоит. И фундамент сейчас не советское прошлое, а именно саакашвильское прошлое. Но надо понять, какой у него здесь антирейтинг. Нет, если даже грузины почувствуют себя так плохо, они вряд ли позовут Мишу, они позовут, может быть, какую-то компромиссную фигуру. Но здесь каждый третий сидел при Мишико, надо понимать это.
Так много?
Примерно как по... каждый третий, вот, и причем не только по крупному, но по всякой ерунде, полицейский режим, который, кстати, у нас возвращается в России, вот у нас в России начинается вот эта полицейщина, которая сейчас бушует в Белоруссии, а здесь это было буквально 10 лет назад, когда люди выходили из дома и не знали, вернутся они, попадут ли они в полицейский участок, не подкинут им дозу какую-нибудь, сажали за сулутан, то есть сулутан — это такое вот лекарство, его тут же приравняли к наркотикам, лишь бы посадить. И люди это помнят. И поэтому очень боятся Мишико. 20-30% за него. Это люди, которые удачно вписались в его систему. Это молодые люди, которые сделали карьеру на Мишико, на его режиме. Но остальные нет, они крестятся. Почему, кстати говоря, Тбилиси сейчас так спокоен и равнодушен? Потому что, во-первых, у них туча своих дел, тут туристы очень много, и экономика страны, кстати, ну, она, конечно, трещит, но не падает. Люди заняты своей жизнью. А вот спасать Мишико из тюрьмы, который в свое время затащил в тюрьму родственников, да и их самих грузин не хотят.
А как ты думаешь, а Украина будет там действительно возвращать его обратно, или это, в общем, Зеленский просто имитирует оргазм политический, я бы так сказал бы?
Одно другому не мешает, когда один пиарщик для красоты сел в тюрьму, второй пиарщик на президентском посту сейчас торжественно его пытается вытащить, набирая себе тоже электоральные очки в Украине. Этот процесс полезен всем в этом смысле. И единственное, сейчас идет проверка просто на стойкость правительства Грузии. Они уже пытаются сжечь все мосты. Каждый там президент, то глава правительства, то там прокурор по очереди заявляет, что никогда не выдадут его, и он будет сидеть. Они как будто торопятся с этими заявлениями, понимая, что сейчас на них будет жестко давить. И что, возможно, через месяц от слов, своих слов все-таки придется отказываться.
А как, но думаешь, придется вот отказываться-то?
Придется.
Вот, ну вот мне тоже кажется, в таком случае я не понимаю, а как же вот нам объясняют, что на Кавказе традиционное общество, слово «мужчина» дорогого стоит, и вот сейчас все эти прекрасные, яркие, такие благородные мужчины, они же там через одного все грузинские князья дают слово и обещают, что никогда больше, и что ж придется обтекать через месяцок.
Но самое печальное, что имидж у мечтателей именно такой, ни рыба, ни мясо, обтекать, и, в общем, они являются антиподом решительного и жесткого Саакашвили, который идет на риск. Эти ребята в глазах народа всегда вот такие, ни рыба, ни мясо. И поэтому, зная свою славу, сейчас мечтатели пытаются выглядеть значительно, они говорят, да нет, но они хоть и кавказцы, но торговля на кавказском рынке никто не отменял. Там тоже, там вот именно торговаться надо, это тоже в крови.
Ясно. Спасибо, Володь, тебе большое. Владимир Варсобин был с нами из Тбилиси. Я напомню, туда, если Керенский бежал в платье, то Саакашвили, наоборот, вернулся. Ну, не в платье, конечно, но вот под завалами тюков, не знаю, с кинзой, вот, или с грузинским красным реганом. Я уж не знаю, там, каким образом он попал, но очень странным, нетрадиционным, не самолетом. А поначалу, когда он записал первый свой видос о том, что я вернулся в Грузию, грузинские власти категорически отрицали, да что вы, это все ложка, он как обычно врет. А оказалось, нет, не врет, он действительно на каком-то траулере, там, пароме приплыл в поте тайком и объявился в Тбилиси. Но, видите, как бывает. И тем не менее, при всем при том, что антирейтинг у Саакашвили в Грузии сейчас по-прежнему колоссальный, я-то исхожу из того, что у Грузии настолько тяжелая постсоветская история, точнее, еще от краешек советской истории, то есть катастрофа СССР началась на Кавказе, еще раз напомню, сначала началась война в Карабахе, потом в Грузии появился, господи, как же его, это Гамсахурдия, и там все пошло в разнос. И вот кто помнит самое начало, конец 80-х, начало 90-х, а я был в 90-м году в Грузии, это, конечно, была жуть полная. Это не забыть было, во что. Вот просто вот как по щелчку пальцев превратилась самая богатая, самая процветающая Советская Республика. И гражданская война, и убийства, и бандиты, которые пришли к власти, и война в Абхазии, в Аджарии, то есть Грузия фактически распалась, и вот эти вот непрерывные революции. Там вот последнее впечатление у меня, которое было от Грузии, когда я ехал по Лазанской долине, и вот тот самый маленький кусочек под названием Хванчкара, где вот эту хванчкару винограды выращивают, там половина земли была засеяна кукурузой. Я спрашивал у местных, я говорю, слушайте, как же так? Они говорят, никому не нужен виноград, мы не можем продать это вино, а людям чем-то надо жить, им что-то надо есть. Вот до чего Грузию довели. Поэтому может ли все переиграться, может ли он стать спасителем? Может. Но пока, видите, пока не получилось, пока игра в Навального обернулась именно в Навального. Пока он находится в СИЗО. Ну ладно, поживем, увидим, вернемся после перерыва, не уходите. На Ютубе, а что на Ютубе? На Ютубе я и рассказываю про Пандору, так что подключайтесь, слушайте, пишите комментарии.
Утренний Мардан.